ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Сегодня тема желаний была задана. Это глубокий философский вопрос, и который постигать необходимо на практике. Есть философские истины, которые можно постичь теоретически при помощи гьяны, и есть истины, которые можно постичь только при помощи вигьяны, применения знания. И вопрос желания, он не теоретический вопрос, он исключительно практический вопрос. Все основано на желании. Кришна Бхагавадгите говорит, что весь мир покоится на желании. Желание живых существ находится в основе этого творения материального. И это творение признается материальным, пока у живого существа присутствует материальное желание. То есть мы делаем его материальным, так сказать, этот мир. Потому что изначально он изошел из духовного источника. И поэтому, философски говоря, об этом мире говорится так. Это Кришна и не Кришна одновременно. Есть энергии, которые представляют непосредственно Кришну. Есть энергии, которые представляют Кришну, а могут и не представлять Кришну. Вот это называется материальная энергия. Например, Солнце — источник нашей жизни. И одновременно Солнце присутствует здесь, в этом мире, и одновременно оно не присутствует в этом мире. Такую аналогию дают веды. Либо огонь также. Такой же пример, подобный, аналогичный. Из огня исходит свет и тепло. Это непосредственно энергия огня, это огонь. Но все же свет — это не огонь, и тепло — это не огонь. Все же не отличается. Огонь и не огонь. И так можно сказать. Вот такая как бы двойственная энергия. Смотря как мы и воспользуемся, так сказать. То есть в этом как бы секрет, весь фокус материального творения. То есть изначально это духовная энергия, как источник, Солнце — источник, Кришна из Кришны исходит духовная энергия. Но как она становится материальной энергией? Материи нет, это скрытый дух, если философски говорить. Скрытый дух, скрытый. Да, это опять же дух и не дух. Если он скрытый, его уже не найти. И в то же время это та же самая энергия, которая исходит из того же высшего источника. Функции и назначения этой природы, они другие. Дается право повелевать этой энергией по собственному желанию, без вмешательства Всевышнего Источника. Вот. То есть она дается для живых существ, желающих манипулировать энергиями. Как Кришна говорит, Ишвара Парамах Кришна, то есть Брама говорит, Сад Читананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарва Карана Каранам, есть уже Верховный Управляющий. Матья Тякшена Пракритир Суяты Сачара Чарам Бхагавадгите. Кришна говорит то же самое, что я управляю подвижным и неподвижным всем в этом мире. Агам Сарвасия Прабхавам Мата Сарвам Правартате. То же самое. Я источник и материальных, и духовных миров. То есть он утверждает во многих местах, это истинно подтверждается во всех ведах, что источник единый. Или, как говорят, миру Бог один. Пытаются понять. И вот если он источник мусульман и христиан, и кришнаитов, кто же он сам? Если он источник мусульман, он случайно не мусульманин? Нет, это Кришна и не Кришна. Имеется в виду, что он другой. Это солнце и не солнце. Мы разжигаем здесь огонь, это энергия солнца, аккумулируемая деревьями. И здесь мы называем это огонь. Но это не тот огонь, который горит на солнце. Прабхупада однажды задал ученикам вопрос на прогулке. Какого цвета солнце? Он спросил. Все смотрели. Белое. Это белый цвет. Вы видели где-нибудь огонь белого цвета? Он спросил. Нет, солнце это не оно. Оно источник огня, но это не огонь. Есть энергия еще выше, как бы нашего понимания стихии, земли, воды, огня, воздуха, эфира. Есть совсем другие энергии, те же самые, но выше, другой огонь существует, другой воздух существует, другая энергия. И вот в высшем смысле слова, какова же, это высшая энергия от этих наслоений, покрытий духа и материи, непонятно что. Сложный вопрос? Нет, не сложный. На самом деле мы знаем прекрасно это. Это энергия желания. Внутри всего находится энергия желания. Это самая могущественная сила в мире. Желания практически непреодолимы. Если мы рождаемся в каком-то типе тела, который отрегулирован на определенный тип желаний, мы не в состоянии ничего изменить в своей жизни. Простите, у меня такие вкусы, я ничего с этим не могу поделать. Мне нравится то, что плохо, а то, что хорошо, не нравится. Я с этим ничего поделать не могу. Это мои желания, и я не способен ничего изменить в своей жизни. Тем не менее, сегодня речь пойдет о том, как же все-таки изменить эти желания. Есть один секрет, который поможет нам приобрести решимость и понимание, что это возможно. Бхагавад-гите говорится, что желания проистекают от соприкосновения с гуной страсти. Вот как только мы соприкоснемся с гуной страсти, нас тут же одолевают желания сразу же. Вот такой здесь провод есть, страсть называется. И другой провод — невежество. И третий провод тоже есть. И вот к чему я подключаюсь. Если я подключаюсь к благости, я вижу душу. Видите душу? Подключитесь к благости. Где ваши провода? Контакты проверьте. Мы видим душу. Мы понимаем, что тут есть Бог, за ширмой этих энергий есть источник всего, живой, бессмертный. Мы легко понимаем философию, мы легко понимаем психологию. Нам легко даются какие-то науки. Мы сразу ловим суть и принцип всего. Нам не нужно много времени на какие-то размышления и муки, творчество. Саттва гуна, значит, все видно, как солнце встало, и все видно. Есть противоположная гуна, тамас, другой провод. Вот вы в сатве, вы все видите. Вдруг вы беретесь и подключаетесь к тамасу. И вы переходите просто в сон. И все эти галлюцинации человек принимает за истину. Невежество. Но тут же думает, как бы насладить свои чувства. Что-то с моими чувствами, знаете, что-то им не хватает постоянно. Поймите меня, у меня такая жизнь. Я несчастный человек. Мне всего мало. Помогите мне. Дайте мне что-нибудь. Я ожидаю от жизни, ожидаю. Я жду. И прилагаю маленькие усилия. Не способен толком даже понять, что делать, что не делать. Меня образовывают, вталкивают, но мне не вталкивается. Я просто пишу на парте целые уроки, просто скребу там и так всю жизнь занимаюсь этой ерундой. И мне не могут долбить никакие понимания, никакие знания. И очень сложно. То есть тамагуна — это только одно желание. Сосредоточенность на себе. Больше никого, кроме меня, не существует вокруг меня. Я главное лицо. Я должен думать только о себе, о своем благополучии, о своем счастье, о своей семье, о своей стране, о своей собственности, о своих деньгах. Сосредоточиться полностью на этом — йога. 100%. Это тамагуна, вот этот провод. Все. Кабала. Но что касается страсти, это промежуточная гуна. Очень необычная гуна. Она как будто дает просветление, как будто бы. И в то же время постоянно создает противоречие. Кажется, все ясно, и в то же время вот я запутаюсь на каждом шагу. Да нет, все ясно, да все ясно же. Побольше денег и все, ну правда же. И все абсолютно понятно в жизни. Женщины и деньги, а что нужно еще? Как только беретесь за этот провод, раджа гуны, куда ни посмотрите, сразу же желание, планы. Неуравновешенное состояние, знаете такое? И главное жить в борьбе, бороться. Никогда не устают бороться, будем страсти. У них тут шашка, тут папаха, тут белый конь рядом стоит. Они всегда готовы. Но все же они склонны впадать в тамагуну для отдыха. Что гуна страсти изнашивает человека, он нуждается в отдыхе. В сатва-гуне нет такого понятия отдых. Если женщина регулируема, вообще не знает это понятие. Что такое отдых? Ну, то есть представьте, вы служите Кришне, у вас сегодня выходной. Вот есть жена, дети, семья, но какой-то день, вы выходной, и у вас нет в этот день ни жены, ни детей, вы свободны от всех обязанностей. Такого не бывает. Эти отношения непрерывны, но в гуне страсти появляется такое понятие – работа и отдых. Двойственность называется. Если мы говорим, работать нужно, постоянно усилия совершать, в гуне страсти это невыносимо представить, постоянно служить Кришне. Это же так тяжело постоянно что-то делать. Так. Это называется Кришна и не Кришна. Кришна и не Кришна. В гуне невежество вообще не Кришна, только я. В гуне благости, конечно же, Кришна. Больше. Но в гуне страсти и то, и другое. И то, и другое. То есть вот с этой точки зрения материальный мир двойственность, гуны страсти. И желания не кончаются никогда, как волны в океане, говорится, или как волны вот на ветру. Нельзя сосчитать. Мы пытались сосчитать у берега моря, сколько волн в этом море. Нужно просто посидеть внимательно, посчитать и все. Ну так, упорно нужно сидеть, конечно. Я думаю, что если кто-то пытался, до сих пор там сидит и считает. Так однажды Дакша породил своих сыновей, Харьяшвов. Дакша — это Праджапати. Дакша — это величайшая личность, создает даже полубогов. Я не берусь описать величие Дакши. Но все же он Дакша — специалист материального склада. Он духовен и не духовен. Вот именно вот такое странное состояние это заставляет его вести себя странным образом. Такая великая личность. И слушайте, что дальше с ним было дальше. Он создал сыновей, потому что эти сыны были нужны ему, как Творцу, как Праджапати. Увеличить, заполнить Вселенную живыми существами. То есть эти сыны должны были жениться и создавать потомство, как можно больше распространить хорошее потомство на все четыре стороны света. 10 000 сыновей создал Дакша. Не спрашивайте, из чего, я не знаю, как это возможно. Но так написано. Дакша, без проблем, он же Дакша, специалист. 100 000 сыновей, для него не проблема. И перед тем, как жениться, они должны были совершить аскезы. Подготовиться к браку. Все мужчины перед свадьбой должны совершать аскезы. Мы потом распишем, сколько лет нужно стоять на одной ноге. Питаться только сухими листьями на ферме. Нельзя в другом месте это делать, только на ферме, потому что это святое место. И на одной ноге нужно простоять не один год перед свадьбой. Если от вас что-то останется, это вот можно потом поженить как-то. Ну, то есть у женщин тоже будут свои аскезы, это отдельный разговор. Ну, чтобы два сапога пара были, чтобы... чтобы не боялись друг друга. То есть тогда после аскезы вы уже не привлечетесь телом, понятно, вы привлечетесь его аскезой, его как бы качествами, его энергией, его желаниями человека. Ну, чистые желания души, когда чувство контролируется, всплывают изначальные желания. Вот это аскеза. Не так, что при слове «противоположный пол» мужчины начинают странно сидеть, улыбаться и отворачивать голову. И что у них мысли странные, не аскетичные мысли. Вот на одной ноге несколько лет. Пока в уме нормальные мысли не появятся. Да, можно свадьбу. Это шутка. И так они пошли совершить аскезу. Но навстречу Нарада, он чисто духовный, у него нет материальных желаний. Он спросил, куда это вы направляетесь, такие светлые, прекрасные юноши, вы практически уже достигли духовного уровня. Какие у вас еще обязанности здесь? Ну как же, мы должны жениться по наставлению Отца, создать семьи и умножать, то есть заполнить Вселенную. Мы должны начать род человеческий. Ну, чтобы заполнить Вселенную, простите, нужно хотя бы знать ее размеры, сказал Нарада Муни. Вы представляете размеры Вселенной, нет? Нет, ни разу не видели. Так вот, сначала обойдите Вселенную, а потом женитесь. И это было очень давно. Говорится, что до сих пор они ходят по Вселенной и не могут найти края, что Вселенная замкнута. Это невозможно. То есть они стали саньяси путешествующие. И вот Дакша, такой великий специалист, был сильно разгневан. Он нарушил мои планы, то есть мои планы. Вот оно, материальное желание. Вы чувствовали это когда-нибудь? Когда я строю планы, хорошие для себя и для моей семьи, а их кто-то нарушает. И вы становитесь Дакшей в это время. Вот причина наших несчастий. Вот эти вот проходимцы вокруг, понимаете? Они кругом вот мешают. Но что-то начнешь, они тут же, тут как тут и пользуются всем этим. А? Как пчелы, мед собирают, медведь приходит, все съедают. Так написано. Вот в материальном мире именно вот так живут живые существа. А я не знаю, зачем они это делают. Они просто собирают мед. Пчела не понятия, что это для медведя. Если бы им сразу было сказать для медведя, они бы не стали работать у него. Правда? Какой смысл медведей кормить? Это наш мед, это наша энергия личная вообще, наши планы. И в наши планы вмешивается постоянно медведь. Они его кусают, нос вот такой у него опухший становится. Вот такое лицо. Он распухает от укусов пчел очень сильно. И тем не менее продолжает есть мед. Наслаждаться медом. С такими опухшими глазами, с носом, потом ходит неделю. То есть, поймите, это принцип. Это не просто случай с пчелами, так сказать. У нас такого не случается. Именно с нами такое случается. Коммунисты строили дома культуры кругом, помните, вместо храмов? А для чего, спрашивается? Они же не знали, что там будут проводить преданная Харе Кришна программа. Если бы они знали заранее, они бы не строили, правда? Ну и так далее. То есть мы видим, что люди что-то делают, имея свои планы, но всегда в их планы кто-то вмешается со временем и отберет. Мышь очень упорно трудится, копает норку. Знаете, выбрасывает такой. Только вылетает этот песок оттуда, но только с энтузиазмом. Если подходите осторожно, знаете, она просто может... И оно, так сказать, зерно туда набивает, понимаете, полочками все, а потом что? Змея заползает туда. Все уже готово. Она проглатывает мышь и живет в этой норе. Вот это материальная природа. И даже Дакша, такой великий специалист, великий гьяни и карми, он впал в заблуждение. Мои сыновья, мои планы, моя вселенная. Кто такой этот Нарада Муни вообще? Как он вмешался в эти планы? Хотя Нарада Муни представитель Бога, Дакша забыл об этом. Вот это забвение и называется материальное существование. Мы видим материю. Это форма забвения, джив. Они не имеют формы. Форму им придает сверхдуша. Материя. Мы называем это материал, вещество. Нет никакого вещества. Это уплотненные дживы. Так я слышал, Прабхупада такое говорит. Ничего, кроме джив, кроме душ, не существует вокруг. Все духовно. И вы можете это подтвердить на опыте. Можете проверить это. Потому что материю, если вы используете как дух, она на глазах меняет качество. Она сразу удохотворяется. Как железо, погружаете в огонь, оно раскаляется, действует как огонь. Вот так. То есть материя трансформируется, постоянно видоизменяется. И вот тут нужно понять, под чьим влиянием изменяется этот мир. Мир желаний руководит. У каждого живого существа, микроскопического или дерева, или полубога, или человека, есть свои желания. И он действует с этим. И в соответствии с этим мы видим, что происходит. Грязный воздух, что за этим стоит? Желание человека. Определенный вид желания. Когда увеличивается вожделение, увеличиваются желания, стихии оскверняются. Так, все просто. Уменьшаются желания, стихии очищаются. Материально. И воздух чище становится. И войн меньше становится. И меньше беспокойств. То есть вся проблема в желании. Послушайте этот стих, который сегодня нам открыли. Это вторая глава Бхагавад-гиты, краткое изложение. Текст 70-й. Апурьямана мачала пратиштам самудрам апа правишанти ядват тадват камаям правишанти сарве ца шанти мапнати накама ками. Известный стих. Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания. Какой интересный вывод практически здесь. Мы же говорим сегодня о практике, не гьяна. Не нужно стремиться удовлетворять свои желания. Вот это глупость, это и есть материальное сознание. Это глубочайшее невежество там заключается. Помните эту историю? Есть желудок, есть части тела. И вот части тела подумали, а что это мы работаем на желудок, собственно говоря, постоянно? Вы понимаете, нет, сказали голова, рукам и ногам? Понимаете, что происходит? Вас эксплуатируют. Кто? Вот этот безмозглый желудок. Я за него думаю, вы за него ходите, вы за него работаете руки. А? Все части тела так трудятся, а он просто наслаждается, сидит. Узурпатор. Отныне будем наслаждаться независимо от желудка. Сами. Никто не практиковал это? Да всем это практикуем только по-другому. Ну, конечно, уже меньше и меньше преданные с этим связываются. Но материалисты все находятся в этом сознании. Они пытаются удовлетворить свои желания, не понимая, что наши чувства, наши глаза, наши уши, наша эмоция, наша душа — это частичка продолжения чувств Всевышнего. Продолжение чувств. У нас нет чувств. Это продолжение чувств, говорится. Видели компьютер? Набираете функцию, он отвечает. Что это? У него что, есть ум? Это продолжение ума человека. Это мы создали по образу и подобию. Это продолжение наших чувств. Его функция зависит от нашего ума и качества. Нужен умный программист, чтобы создать какую-то программу. И она будет работать. Как продолжение его ума и чувств. Сам по себе этот кусок металла не имеет таких свойств. Не может иметь таких свойств по определению. Нет. Но в него вложил кто-то эту энергию. Итак, какая программа? Она зависит от программиста. Также этот мир зависит от создателя. Какой этот мир? И мы думаем, что раз мир такой несправедливый и грязный, где-то он нечистый, где-то несправедливый, значит создатель несправедлив. Глубоко ошибаетесь. Изначально он создал его совершенным, как он сам. Он великолепный программист. Вмешиваются наши желания, дается право вмешиваться в это творение, по собственному усмотрению манипулировать, как мы хотим, гуны материальной природы. И вывод таков. Пока мы пытаемся удовлетворить свои желания, мы разрушаем собственное убежище. Мы уничтожаем сами себя фактически. У Крылова есть такая басня, как свинья, она роет у корней дуба. Она желуди ест. Физическая история. А потом, когда съела все желуди, она решила корни вырыть и съесть эти корешки тоже. Но у нее такое свойство. У нее здесь такое большое рыло. Вот покажу. Вот такое рыло. И это рыло, пока вот у свиньи такое толстое рыло, оно не может поднять голову вверх. Оно не может посмотреть вверх. Что она вообще под дубом, желуди с дуба падают на самом деле, они не берутся ниоткуда. Есть источник этого всего. Она просто видит желуди и все. Когда желуди кончаются, начинает рыть прямо под самый дуб. И что же потом? Дуб высыхает. Нет ни желудей, ни корней. Как бы Бог уходит. Так мы слышали такое. Он ходит и не ходит. Он везде и нигде. Он может проявиться где угодно, а может нигде не проявиться. Он всемогущий, обладает мистическими силами. И вот когда Бог уходит из какого-то места, его называют материальным местом. Материальное качество. То есть я, мое, это материальное сознание. Это есть материя. Или материальное тело. А как мы его чувствуем? Я, мое, я, мое. За пределы этой концепции ни одна вещь не выходит. Я, мое, все. Что ни о чем человек другом не думает. Не думает, что великий ученый какой-то. Это примитивное мышление. На этом примитивном мышлении строят великие науки, великолепные какие-то системы. Потрясающие вещи могут делать. Но на чем это основано? На глупости просто. На человеческой глупости. Вот поэтому осуждается этот мир материальный, тот, кто создается человеком. Или, как бы сказать, пересоздается человеком заново. Не так ли? Зачем на телеге ездить? Можно же создать что-то более удобное. Это думает человек. Бог дал другое. Бог дал лошадь, слона, верблюда. Пожалуйста, вот тебе транспорт. Сам он на чем передвигается? Вишну на огороде передвигается. Брама на лебеде. Шивы на быке. Ганеша огромный такой, на мыши. Когда он едет, то вы не видите, как это происходит. Как будто плывет, знаете. Конечно, большое такое. Там мышь, мушука. На санскрите мушука. У этой мушуки всегда есть сладости в тарелочке. Он туда подсовывает ей. Там она ест и возит, конечно. Вот такие, такой транспорт. Дурга на льве. Очень грозная. Не принимает сражения лев также с демонами вместе с Дургой. Картикея на павлине. Очень быстро бегает. Павлин очень быстро бегает. Хороший транспорт, это что-то. Индра на слоне верхом. А человек на лошади? У нас, где в крайнем случае. Можно верблюда через пустыню. Есть транспорт. Бог дал ему. Бог не давал ему джип какой-то марки. Или Mercedes-Benz. Это придумал человек. И это материальная энергия. Это не духовная энергия. Когда вы едете на лошади, вы должны общаться с ее как бы характером, с ее душой. Согласны? Сидели на лошади. Ну, кто-то тут, я думаю, тут распространено в Казахстане, любят лошадей. В России тоже любят ипподромы. Я видел ипподром, я жил напротив ипподрома. В высоком здании прям окна выходили на ипподром, и я бесплатно смотрел там состязания. Но я не думал, что так красиво выглядит в Москве. Это было. Я не думал, что настолько красиво это животное, лошадь. И как оно с хозяином сливается, это очень потрясающая вещь. Как птица просто. Она просто вот летит, вот представьте себе. Надо посмотреть, как лошадь бегает, с каком настоящим. Не кляча, нет, такая ребристая, знаете, спотыкающаяся. Скакун, он летит просто. Это удивительно. Это никакая машина, никакой Мерседес не заменит. И Прабхупада говорит, это очень красиво. И более того, вы общаетесь, у вас развивается интеллект, когда вы ездите на лошади. И у лошади тоже развивается интеллект, когда вы на ней едете. Она же пытается сосредоточить на вас, а вы на ней, не на себе. Концепция меняется. Все желания уходят, пока вы едете на лошади. Вам нужно просто доехать. Все просто, видите? Вы едете, вам нужно доехать. Не то, что вы едете, вы думаете, о чем попало вообще. О чем попало, думаете, вы с ума сходите, но вам нужно еще куда-то доехать. Сядьте на лошадь, сразу успокоитесь. Сразу нервы успокоятся. А если на сласть едете, то вообще... Это захватывающее путешествие. Он где хочет становится, где хочет пойдет. Нужно вообще понять эту тамагуну еще. И с большим интеллектом человеческим вы все-таки что-то придумаете, чтобы управлять ослом. Но что вы можете сделать с бездушной машиной? Она, конечно, гоняет по шоссе на больших скоростях, но общения вы никакого не получаете. Просто думаете, я большой человек стал, а это моя машина. И все. Я и моя тупость. Мы не критикуем прогресс, мы критикуем человеческое сознание, неправильное представление о жизни. Пусть будут машины, пусть будет шоссе, мы не хотим сейчас все это разрушать, создавать что-то новое. Нет, нет, не в этом дело. Можно это использовать сейчас, это необходимость. Но сознание не должно попадать под влияние материальной энергии. Человек не придаток к автомобилю, понимаете? Нет, вот так происходит. Мы когда-то были на Урале, там один преданный есть, он тогда занимался бизнесом, потом он потерял свой бизнес, не знаю, что было подальше. Но тогда он был очень богат, у него был Мерседес какой-то там последней марки, знаете, машина черная такая. И вот мы поехали с ним в другой город. Хороший водитель, при этом все, разумный очень бизнесмен. На заправку мы заезжаем, а навстречу КамАЗ. Ну прямо вот навстречу, там узкая дорога, и вот как-то не проехать двоим. И он взял вот так вот на нейтральную скорость, машину выключил и сел вот так перед КамАЗом, смотрит на него через стекло. А мне нужно еще догадаться, что происходит. Оказывается, говорит, вот я, говорит, не могу. Какой-то КамАЗ вообще. Я Mercedes-Benz вообще. Да какой-то КамАЗ стоит и смотрит на меня вообще, что делает? Уезжай отсюда вообще. Не видишь, что тут Mercedes, я тут Mercedes. Он спрашивает, вот как вот быть? Вот я очень гневаюсь в таких случаях. Я не контролирую чувства, я хотя и мантру повторяю, но вот если КамАЗ навстречу выйдет, дорогу перекроет, я не могу это удержать. Ну как, я Mercedes-Benz, а тут какой-то КамАЗ вообще. Это громила какая-то, куча железа вообще непонятно, а я Mercedes. Вот как быть, он спрашивает. Ну, пропаганда, не отождествляй себя с Мерседесом, а его с КамАЗом. Попытайся увидеть душу, все изменится. Ты станешь незлобливым. Незлобливым ты станешь мирным человеком. У тебя уйдет раздражение. Раздражение, когда поток желаний беспокоит нас, мы в постоянно неудовлетворенном, раздраженном состоянии находимся. Когда подходит брачный возраст у людей, они именно такие становятся. Раздраженные, удовлетворенные. Родители не знают, как с ними дальше уже общаться. Сложный период. Срочно либо жениться, либо замуж удавать кого-то нужно. То есть это неудовлетворенное желание сопутствует нам, нашей природе. Со страстью мы сталкиваемся. Когда тело созревает из невежества, вырастает в страсти. Вот в страсти мы много беспокойств причиняем. Все ошибки, а это ошибки молодости в основном. Именно там человек слепнет, хотя получил образование, все еще слепой, не может действовать, применяя совсем другие желания. Ну скажите, пожалуйста, вот мы получили образование в школе среднее, потом институты многие прошли. Мы учились 15-20 лет в своей жизни. Не так ли? А хоть раз нас учили пользоваться смирением в школе или в институте? Нет. Значит, эти 15-20 лет мы не учились ничему. Мы учились той же концепции, я и мое, ничего не изменилось. В которой находится любой ребенок, любое животное. Знают то же самое, я и мое, я и мое, я и мое. Вот он, я, суслик. Вот моя нора. А там моя жена. А там мое зерно, которое своровал на поле, оно стало моим. Вот оно не мое, оно своровал мое. Все. Вот просто все. Если в мою нору что-то попадает, это мое. И поэтому змея заползает время от времени. В мою нору, понимаете, рушит мои планы. И что змея времени говорит, смерть говорит? Не твое все это. Тебе это никогда не принадлежало. Где ты все это взял, а? Ты что, произвел это зерно у себя в норе? Как ты это сделал? Ты своровал растущее зерно, Бог это создал все. Ты пользуешься собственностью Бога. Но поскольку ты развил неправильные материальные желания, ты стал вором, ты стал мошенником, ты стал негодяем. Ты развел вокруг себя недоброжелателей и врагов людей. Ты долго помнишь обиды, ты не можешь прощать. Ты живешь в аду, потому что я и мое, я и мое. И так в океан впадает множество рек, говорится в этом стихе. Но океан из берега не выходит. Также в наше, как бы, разум, наше сознание много входит информации из этого мира. Мы слышим, видим. Мы нюхаем, мы касаемся, мы думаем, много впадает. Но это не причина, чтобы выходить из берегов, из себя. Все проблемы с искусственными желаниями. Я хочу быть выше всех. Это возможно, что ли? Нет никого ни выше, ни ниже, на самом деле, на духовном уровне такого не существует. Даже Кришна отметает эту концепцию во Вриндаване. Бог. Нет, друзья, равные. Мама говорит, я делаю. Даже Кришна эту концепцию отодвигает. Концепцию Бога в духовном мире отодвигает, она ему не нужна. Это помеха. Функционально, конечно, он жил удовлетворение, и когда мы удовлетворяем его, мы счастливы. Поэтому говорится, не нужно удовлетворять свои желания. Нужно удовлетворить его желания. Вот и все. Вот это все искусство бхакти-йоги. Как сделать так, чтобы мной был доволен духовный учитель? Как сделать так, чтобы все вайшнавы также благословениями были довольны мной? Как сделать так, чтобы Кришна был доволен мной? О, представь себе, Бог доволен. Как это сделать вообще? И когда у человека остается одно желание служить Кришне, это совершенство. А я хотел прочитать комментарии. Вы не прочитали комментарии? Вот видите как. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя океан всегда полон, он постоянно пополняется водой. Особенно в сезон дождей. Но несмотря на это, он никогда не выходит из берегов. Нечто подобное можно сказать и о человеке, который обрел сознание Кришны. Пока у нас есть материальное тело, оно будет требовать чувственных удовольствий. Однако преданного такие требования не беспокоят, ибо он черпает удовлетворение в самом себе. То есть тело требует постоянно. Каждый день. С утра до ночи и во сне. Круглые сутки. Оно требует. Ну, каких-то удобств. Ну, это естественно, вы скажете. Но в материальном сознании, для тех, кто не очищен, это естественно. Но бывали такие примеры, такие йоги были, бхакти, которые не зависели от состояния тела. Я не помню, Шаранга Такур. Он сидел под водой, джапу повторял часами. Вообще его не беспокоило, воздух есть или нет. Но в другом сознании. И тело ему не мешало. Хотя тело, мы знаем, требует кислорода, требует пищи, но он мог жить под водой. Но он вообще забыл про материальное тело, и оно продолжало существовать. Можете себе представить? Без проблем. Оказывается, эти требования можно игнорировать. На каком-то уровне их можно просто игнорировать, эти требования. Не так, что мы уже такие... Нет, нет, но мы говорим, что вот это возможно, есть такие примеры. Йоги подолгу не дышат и подолгу постятся и так далее. И мы скажем, как это возможно? Чудеса, да и только. Нет, нет, это вопрос уровня сознания. Если человек освобождается от желаний, фактически тело, оно даже не тратит энергию. Этот пример с Кардама Муни описывает это. Потому что Кардама Муни, когда женился, он же был маха-йоги. Когда он женился, он продолжал свою медитацию. Он не испытывал материальное желание, женившись. У него не было этого желания, но это было наставление Вишну. И он принял жену по наставлению Бога. А Девахути, она не была маха-йогини. Она занималась всеми домашними, там, так сказать, вашими делами, он в лесу жил. И долгие годы он занимался медитацией, а она выполняла все материальные обязанности. Через эти годы Девахути превратилась, она потеряла свою красоту. Она похудела вся, глаза ввалились. И описывается, она стала просто некрасивой. Утратила свое сияние, вот это вот царское величие, вкусы. Вот ходила там, мыла, стирала, убирала. А Кардама Муни даже не похудел. Что у него не было никаких желаний, никакой другой деятельности, его тело вообще не изменилось за эти годы. Он как был молодым, так и остался молодым. А затем что? Затем он почувствовал интересную вещь изнутри сердца. Смотрите, Девахути не пыталась удовлетворять свои желания, она просто служила мужу. А он думал о Боге. А потом он в сердце почувствовал какую-то перемену, открыл глаза, вышел из медитации, увидел свою жену в таком состоянии плачевном. Грязная, в каких-то лохмотьях уже, нет хорошей одежды, украшения все потеряла где-то, полурасчесанная. Ну, страшно стало. Говорит, вот теперь я хочу жениться на тебе. Вот теперь ты удовлетворила мое сердце. Ты совершила жертву. Ты фактически это тело, эту молодость отдала мне. Теперь я тебе отвечу. Представьте, все наоборот. Пока она была красива, он не привел никакого интереса к ней. Но когда она стала такие вещи делать и превратилась в страшилище, так сказать, он сказал, о, ты стала мне очень дорогой. Ты это сделала ради меня. Так что теперь я тебе отвечу, мы будем наслаждаться тобой супружеской жизнью столько, сколько ты захочешь. И все желания твои выполню. Но сначала приведи себя в порядок. Тут Кусум Саровар, не Кусум Саровар, там Бинду Саровар. Кто-то был в Бинду Сароваре? Если вы окунетесь там, вернется к вам молодость. Я сейчас не скажу, где находится Бенцерова. Но позже, только по секрету, если кому-то надо, я скажу, я там был 2 раза. Что, незаметно? Так уже 3 раза, я еще 3 раз не был. Это для женщин. Для мужчин не работает. И она окунулась в этом озере, и там же в этом озере пришли служанки, и там прям под водой они вернули эту молодость, и она вышла оттуда красавицей, пуще, чем прежде, как в сказке. И вот теперь, это говорит, ты в страсти находишься, теперь вот в этой гуне можно наслаждаться жизнью материальной. Немножко забудем о Боге теперь. Ну так, благости, мы не против Бога, просто чуть-чуть личной жизни. Все же хотят чуть-чуть личной жизни. Ну, в конце концов, Богу мы что-то даем, ну и для себя что-то, в конце концов, можно оставить. Он говорит, материальное тело все равно требует же. И Кардама Муни ради Девахути создал целый космический корабль, планету создал. Там описывается Бхагаватам, он был маха-маха-йоги. Это вселенский уровень йоги. Это не клуб йоги в Алмате. Это другая йога немножко, чуть-чуть другая. Там мы потом скажем, как это все довести до ума. Что тоже мы все с вами путешествовали. Они даже могли попасть на любую планету, на планету полубогов, райские сады, реки с текущим нектаром. Все это не видели? Все, что написано в Ведах, собственными глазами, Кардамуни показал Девахути, показал всю эту вселенную, всю эту роскошь творения. Она могла наслаждаться, вместе они наслаждались супружеской жизнью. Но Кардамуни на самом деле этого не хотел. Он знал, что он хотел. Он знал, как только родятся дети, он должен принять саньясу. Такой был договор. Но об этом он думал. Поэтому не составляло труда отдать жене все, что она хочет. Не прося ничего взамен. Потому что он взамен ничего не ожидал. Он ожидал саньясы в конечном итоге. Он жил ради отречения, поэтому отдавая, он не беспокоился ничего. Время прошло очень быстро, и он сказал: «Все, дорогая, у тебя теперь столько детей. Пожалуйста, будь счастлива, но я должен принять саньясу. Теперь все это твое, я тебя оставляю. Это богатство, это роскошь, это вот все, что твое». И Девахути была очень несчастлива, когда услышала это. А она вдруг поняла: ты-то идешь, ты великий браман, ты идешь к Богу, я вижу это. Ты сейчас стал таким счастливым, таким сияющим, как никогда. Ты со мной никогда таким не был. Я-то знаю, куда ты сейчас идешь. А я-то с кем остаюсь? А я остаюсь одна со своими материальными желаниями? Нет, еще одна просьба, последняя. Девахути поняла, что ей нужно. Оставь теперь мне сына, подобного Богу. И вот только так я буду счастлива. То есть ее желания сосредоточились на Кришне. И в итоге все были счастливы. Он был счастлив, и она была счастлива. Хотя он ушел, принял саньясу, родился Капиладев, ее трансцендентный сын, который умиротворил ее душу. Все, никаких желаний, никакой зависти в сердце, ничего не осталось. Девахути очистилась полностью. Мы читаем комментарии, верно? Итак, тело будет требовать чувственных удовольствий. Однако преданных это не беспокоит, ибо он черпает удовлетворение в самом себе. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не испытывает никаких потребностей, поскольку Господь удовлетворяет все его материальные нужды. Подобно океану, такой человек всегда самодостаточен. Желания могут возникать у него в уме, словно реки, впадающие в океан. Однако они его нисколько не беспокоят. Он не прельщается чувственными удовольствиями и просто продолжает заниматься своим делом. Вот признак человека, развившего в себе сознание Кришны. Хотя у него возникают разные желания, он не стремится удовлетворить их, ибо его не интересуют чувственные удовольствия. Он черпает удовлетворение в трансцендентном любовном служении Господу. И потому всегда безмятежен, как океан в тихую погоду. Те же, кто пытается удовлетворить свои желания, добиться успеха в мирской жизни или даже обрести освобождение, лишены покоя. Карми, стремящиеся к плодам своего труда, гьяни, ищущие освобождение, и йоги, жаждущие мистических совершенств, все они несчастны, потому что их желания остаются неудовлетворенными. Но человек, обладающий сознанием Кришны, счастлив, служа Господу, ибо у него нет желаний, не связанных с преданным служением. Он даже не пытается освободиться из так называемого материального плена. Одним словом, преданного Кришне нет материальных желаний, и он всегда умиротворен. В чем недостаток материальных желаний? Один недостаток, но очень серьезный. Их невозможно удовлетворить. Они не прекращаются. Выполняя одно желание, на месте появляются несколько желаний. И порабощается человек. Порабощается его время, его интеллект, его действия. Как это сказал Санатана Госвами, когда пришел к Господу Чайтанья. Насколько помню, это первое, что он сказал ему при первой встрече. Он говорит, я столько жизней пытался удовлетворить вот эти свои чувства. Но они так не удовлетворяются. Они плохие хозяева, он говорит. Сколько им не служи, они никогда не довольны. Я только стал более несчастным человеком. Я хочу прекратить все это, так сказать. Теперь я твой слуга. У меня нет других желаний. Все. Я твой слуга из жизни в жизнь. И карми стремятся кормить плодам своего труда. Много желаний. Гьяни, ищущие освобождение, желают освобождения. Это очень сильное желание. Если преданный испытывает страдания в материальном мире, может появиться это желание освободиться от страданий от этих. Это желание освобождения. Мы не хотим страдать. Есть люди, которые понимают этот принцип жизни, ищут секрет, как же освободиться от этих желаний. Говорят, нужно Харе Кришна повторять. Принципы соблюдать. Хорошо, я готов. Ради освобождения от страданий я попробую это сделать. У меня был один знакомый человек, он пожилой. И время шло, он старился на моих глазах, я тогда был молод. И он в конце концов ослеп. От катаракты, по-моему. И в это время мы с ним встретились, я уже был в сознании Кришны. Я сказал, так вот, повторяйте Харе Кришна, читайте книги, займитесь духовной практикой. Он говорит, а это поможет от слепоты? Я говорю, не знаю. Но духовное зрение разовьете. Говорит, вот если бы это помогло, я повторял бы. Я повторял бы, нетрудно, я могу это делать, но если бы это помогло. Итак, если это помогает, есть люди более интеллектуальные, философского склада, они понимают, что это помогает, конечно же, не прямо от слепоты, но именно в этом ключ. И в конце концов он там повторил чуть-чуть Харе Кришна мантры, и врачи ему сняли катаракту, он теперь видит хорошо, но больше не повторяет, потому что он получил желаемое. Ну вот видите, здесь недостаток, это не преданное служение, это просто желание, которое он хочет выполнить, обращается именно к Богу. Гьяни, он мыслит, он пытается понять Бога. И йоги, жаждущие мистических совершенств. Что такое освобождение? О, это ерунда вообще. Ну что, что нет страданий? А где же могущество? А? Могущество? Мистическое могущество, вот что выше этого, это йога занимается. Великие йоги обладают мистическим могуществом. Они могут создавать планеты иногда, по собственному же, ну, конструировать планеты, какие хотят. Как вот мы строим себе дом, как нам нравится. Ну, а такие йоги могут себе планету создать, такую, которую нравится. С определенным населением, с животным миром, растительностью, ландшафтами. Острова и пальмы, континенты, реки, океаны, все это могут спроектировать. А что удивляюсь, кто же создал ту планету, мы здесь живем? Кто-то же это сделал. Или вы думаете, она так вот раз появилась вот внезапно? Нет, нет, это тоже конструкция, воплощена. Все планеты созданы мистическим могуществом Кришны. Но делают это живые существа. Сам он эти планеты не лепит ничего. Но он у себя во Вриндаване не делает это. Видели, чтобы он там планеты создавал? Катал как-то их там, задувал атмосферу, не знаю, закачивал туда, то есть у него какая-то аппаратура должна быть. Нет, 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 нет. Нет, желания все творят. Он знает, что только живые существа, желающие заняться этим. Брама творит, Дакша творит, Кардама, Кашьяпа, не знаю, там все эти праджапати великие. Столько их желающих тоже творить, как Бог. Это называется желание мистических совершенств. И большинство людей, они хотят эти мистические совершенства, и тоже приходят в Харе Кришна, что это? Это развивает мистические ситхи? Развивает. Ну что ж, хорошо, тогда я буду откажусь от мяса, потому что потом я взамен получу больше. Я смогу проглотить полвселенной, может быть, знаете. Это дело уже не в мясе, конечно же. Кришна может проглотить всю вселенную, но он вегетарианец при этом. Умеете так проглотить вселенную, но съесть только вегетарианскую пищу при этом, которая там есть. Вот Кришна такой. Он не совершает насилия никакого. Хотя является смертью каждого живого существа и дает жизнь всем заново. без насилия. Старость, естественно, мы говорим. Это не насильственная смерть. Естественная смерть. Это Кришна. Это вот Кришна такой вот естественный. А потому что его желание, так и желание желудка, если он хочет есть, это желание блага для всего тела. Получает пищу, и все руки, ноги, голова получают силу, все хорошо. Собственно, он эту энергию отдает всему телу, ему ничего не нужно. Ему не нужно думать, ему не нужно действовать. Он просто наслаждается жизнью, все получают благо. Это положение Бога. Прабхупада говорит, что Бог, Он ничем не обременен, ничего не делает, Он не работает, Вселенная не создает. Живое существо сам не карает, слишком было бы для него хлопотно. Это делает его энергией, но воплощается только его планы. Поэтому, говорит, это Он делает. Он и не Он. Это Кришна и не Кришна. Он везде и нигде. Он ходит и не ходит. Это мистическое совершенство тоже. Преданный интересуется мистическим совершенством, потому что Кришна — высший мистик. И чем ближе мы к Кришне, тем больше мы вступаем в эти игры мистические с Ним. То есть человек, чтобы войти в общение с Богом, должен получить полномочия, хотя бы разум получить соответствующий, чтобы разговаривать с Ним. Не так, что в полном невежестве подходит к Богу и начинает всякие глупости говорить. Нет, в процессе преданного служения он такой разум, такой интеллект развивает, такие полномочия получает, что может лично общаться с Богом и даже играть с Ним. Может кормить его с руки. Представьте себе. А он будет есть. Или может сказать так, как друзья делают во Вриндаване. Кришна, они цветок срывают за спину. Ну, представьте, дуванчик за спину. Говорит, Кришна, открой рот, закрой глаза. Дети играют так. И понятно, что какая-то шутка, но Кришна идет на это, он закрывает глаза, открывает рот. И ему вот этот одуванчик в рот. И он морщится потом, а все смеются. Скажите, кем нужно быть, чтобы такие шутки с Богом творить? Безнаказанно причем. Безнаказанно. Вообще Бога нужно бояться, да? Так говорит религия. А здесь нет. Никакого страха. Вот такие шутки. Так как же уполномачиваться живут? Слушай, что? Такая любовь, говорится, сильная к нему, что делает ее бесстрашно, прям вплотную подходит к нему. И знает, что делать. Ни гьяна не управляет, ни мистические силы. Любовь управляет живут. А силы мистические нужны. Гьяна приходит сама, сколько нужно. Сколько нужно. Для определенного служения все становится сразу ясно. Дадами будет йогам там, я на маму паяти, да, Кришна говорит, как только он занимается преданным служением, тишам сатата юктанам баджата, притипуру вакам. Если он непрерывно занимается, разум получается автоматически. Таково отношение с Богом. Значит, все остальное лишь продукт духовных желаний. Лишь побочный продукт духовных желаний, если мы хотим служить Кришне, в этом уже все есть. Для служения и интеллект, и разум, и средства, и материальная энергия, и пища, и срок жизни, и жизненная сила, и соответствующее тело, все уже готово в этом случае. Как только мы получаем это желание внутри сердца, ничего приобретать не нужно, все уже давно существует. Но этот мир стал материальным, потому что люди отказались от служения Богу и хотят делать все теперь сами. Служить своим чувствам. Или это нужно заново создавать весь мир. Супер-гипермаркеты, созданные человеком. Здесь не самые большие в Алмате. Я думаю, что в Москве я видел самые большие гипер-супермаркеты. Люди туда заезжают в магазин на автомашинах. Там гостиницы. Они там живут выходные дни, они в пятницу уезжают туда на выходные. И там такой комфорт, там летом катки ледяные для детей, там бассейны, там все, что вы хотите, мыслимо-немыслимо. Это целая вселенная, созданная человеком. Чтобы просто покупали, 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 жили, покупали, наслаждались. Потом в Москву ездили, зарабатывали, отдыхали в гипер-супермаркете. Гипер это там вертолетные площадки, все, что хотите. Скоро самолеты будут идти от одного гиперсупермаркета до другого гиперсупермаркета. Ну так. То есть человек пересоздает заново все, как ему нравится. И знаете, есть такие планеты, как гиперсупермаркет. Это демонические планеты. И вот если мы хотим построить такую модель, такие желания культивируем через такую деятельность, мы рождаемся на демонической планете где-нибудь, где можно творить чудеса своими ситхами, пересоздавать все на свете, разрушать и создавать заново, разрушать и создавать заново. Интересно же. Дети так играют. Не лепят снеговика, а потом снежками его раз-раз-раз, нового делают, снова разбивают, нового и снова разбивают. И они так же и взрослые действуют. Они разрушают и заново перестраивают все. Это демоническая цивилизация. Потому что эти желания никогда не кончатся. Любые желания, которые воплощены, мы хотим потом их разрушить, как препятствие к новым желаниям. И вот, наконец, новый мир построили, новый русский, не знаю, новый Казахстан, новая Америка, пожалуйста, что все новое. И что же? Тоже устаревает, тоже нужно все менять. Тоже разрушать придется. Гипермаркеты эти тоже придется разрушать. Какая-то змея войдет туда, съест эту мышь. Есть планеты змеев. Чем больше мы роем нору, тем больше змея соберется туда. Знаете, гиперсупермаркеты и все эти вот демонические цивилизации привлекают очень могучных демонов сюда рождаться. Очень сильных демонов. И вот тогда мы сейчас еще не знаем, что такое рабство настоящее. Вот когда проявятся такие личности, вот они устроят здесь настоящий ад. Потому что для них создаются условия. Но если вы всю жизнь ездите на лошади, демоны не заинтересованы воплощаться на такой планете, где на орбе ездят туда-сюда, где гиперсупермаркетов нет. Понимаете? Конечно, они могут прийти и создать это все здесь, подготовить почву для них кто-то может, но потом они приходят, чтобы взять власть в свои руки. Когда уже все готово, они приходят, и нужно просто занять одно место, все уже готово, и управлять всем миром. Родиться в такой семье, чтобы управлять всем миром, занять место, это и все. Потому что оно уже создано предыдущими поколениями. Так что же материалисты делают? К чему же не стремятся? Подумайте немножко. У них свои планы, а у кого-то свои планы, у змеи свои планы. Вот как происходит. Поэтому, говорится, не пытайтесь удовлетворить свои планы. Не копите мед, медведь придет. Не ройте нор, не запасайтесь для себя зерном, змея придет. Отдавайте все Кришне, служите Кришне. Тогда медведь не придет. К преданным даже воры не приходят. Кто-то смеется. А? Кому-то? Да, но потому что не было Туласи Махарани. Если у вас в доме Туласи Махарани, вор не придет. Знаете об этом? Хотя он может прийти, но если он увидит божество и Туласи Махарани, он убежит оттуда. Такие случаи были. Воры каким-то образом не приходят туда, где Туласи Махарани. Ну а если приходят, то что преданный говорит? Деньги? Вон там. Шкафчик открыл, вот там все деньги бери. Все, вот так преданный себя ведет. Он знает, что вор сам по себе не приходит. Просто я накопил, как мышь. И змея пришла, вот и все. Это лишние деньги, забирай. Я тебе должен был в прошлой жизни. Это твое. Вот так. Так Рупа тоже дает такие примеры. Ну, конечно, мы говорим сейчас о высоком уровне сознания Кришны, о том, к чему мы можем стремиться. И мы говорим об этом философски, пытаясь доказать эту истину согласно Бхагавадгите, объяснить ее, как это Прабхупада объясняет, предыдущие ачарьи объясняют, почему в это нужно верить, почему нужно так жить, и как же это счастье приходит. Счастье приходит, когда нет никаких материальных желаний. Мир в уме — это и есть начало счастья, умиротворение. И дам нам мама, да, мы говорим, это тебе, мы учимся так, мы отдаем зерно, это тебе, масло тебе, тебе, все повторяют, тебе, мне ничего не надо, это яги, это для тебя, вот так мы начинаем применять принцип жизни. Этот обряд, ритуал входит в сознание, и начинаем действовать в жизни, для тебя, не для меня, для тебя. И если с таким сознанием повторять каждое утро «Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, 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 Харе, Харе». Для него, еще имя повторяем, оно становится чистым нектаром. Имя становится чистым нектаром. Оно вмещает в себе весь нектар, Рупа с вами говорит, безграничный. Если мы это делаем для него, если же мы это делаем для того, чтобы разбогатеть, или избавиться от болезни, или избавиться от страданий, или обрести ситхи, оно не будет таким сладким. Оно будет энергетичным, да, давать ему какую-то энергию, желаемые вещи, но мы не почувствуем сладость любви к Богу. Из чистого воспевания Святого Имени рождается любовь к Богу, говорит. Мы это делаем для Его удовлетворения. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Или собираться вместе для Его удовлетворения и поем большой киртан для Его удовлетворения, тогда мы чувствуем, что это чистый нектар. Свобода от всех материальных желаний. А что? Ничего больше не нужно на самом деле? Все остальное есть в Харе Кришна мантре? Нужно ли что-то еще? Вот такова сегодня тема материальных и духовных желаний. Ну и когда мы сосредоточены на Кришне, все только начинается. Это одно желание порождает много других духовных желаний. Но они не беспокоят ум человека. Они делают это просто активным, но уравновешенным при этом. При этом могут прыгать на какие-то не до потолка, оставаясь уравновешенными в собственном уме. В драку не переходят никогда киртаны. Кулачный бой никогда киртаны не переходят. За мой опыт практики не было такого никогда. При этом все умиротворены, и никогда эксцессов не бывает во время киртана. Правда? И умиротворение — это начало счастья, как этот случай с Эзопом. Его хозяин попал в сложное положение, он обещал выпить море, поскольку был не трезв. И кто-то восхитился: «Ксанф, ты так много пьешь вина, а это что еще? Да, я могу это море выпить запросто». И написал, документ подписал, что завтра выпьет море. И подпись: «Ксанф». Если не выпьет, то дом и жена все отдаст. И когда протрезвел, он понял, попал в какое положение. И Эзоп спас его. «Скажи мне, посоветуй, как мне выйти из этого положения? Я все потерял, все, мне конец. Мой дом, моя жена, деньги, мое положение. Все пропил». Вот это называется невежество. Все потеряет за один день, за одну минуту все можно потерять. Эзоп говорит: «Хорошо, я тебе скажу. Ты скажи, что ты обещал выпить море, но не реки, которые впадают в море. Перегородят реки, и тогда я выпью море». Такой умный выход. Когда-то на самом деле эти океаны были выпиты. Знаете, кто это сделал? Это описывается в Махабхарате. В древние времена все воды, которые здесь, Тихий океан, Атлантический океан, такие стихи, они были выпиты одной личностью. Для Вишны это капля воды лужится. Чайная ложка, меньше даже. Агасти. Один мистик, вселенский браман. Он выпил все океаны на этой планете. Потому что демоны прятались в глубинах океана. И царь попросил его выпить. Узнал его в ситхах и сказал: «Сделай это, а мы убьем демонов, так их достанем. Столько зла не причиняют, помоги. Потрать свои ситхи ради блага всех». Агасти сказал: «Я сделаю, но вы должны очень быстро сокрушить демонов. Предупреждаю. Постараемся как можно быстрее все». И вот он вышел на берег океана. Все живущие люди тоже пришли посмотреть, как Агасти будет пить океан. Все телевидение, все каналы были включены. Ну представьте, выпить океан, не шутка же. И он просто встал на берег и стал поглощать. Прямо на глазах все взял и выпил. Все ждут объяснения, объяснений не будет. Он выпил океан, так написано. И сначала все удивились, когда пришли в себя, они взялись за оружие, увидели там этих демонов в глубинах этих дна океана. Разбили их на голову, и некоторые разорвали тело земли и ушли в подземные миры. Их немного там осталось. В основном всех перебили на голову. И царь расправился очень быстро, вернулся, сказал: «Агасти, давай обратно океан». Но Агасти сказал ей: «То, что я выпил, я уже переварил. Я же предупреждал, быстро нужно действовать». Переварил. Какое гасти? Я видел одного брамачари, который делал, знаете, невозможно было представить. Не то, что я. Даже не раньше с вами был потрясен, наблюдал, когда это на Перу. Вот такой тоненький, узенький брамачари, понимаете? Худенький, никогда не полнел вообще в жизни. И перед ним поднос поставили. Вот мы тогда поднос заказывали на заводы, чтобы там сразу для всех блюд. Вот примерно полметра в диаметре. С 5-сантиметровыми бортами. Металлический. Я не шучу. Он ел где-то 3,5 килограмма халавы только. Сабжи, это горочка была, вот над этим подносом горка была. И риса столько же. Еще чашка отдельная дала была. Он говорил, так улыбался милый, говорит, да, можно еще. А рядом не ранее с вами, вот такая тарелочка специальная была. Знаете, там такие крошечки, вот там, он так ест, так знаете, вот там диета. И рядом этот брамачарий. Мне раньше я так смотрел на него, смотрел, так улыбался. Просто больше улыбался, потом еще больше. А мы уже привыкли, мы знали его давно. Он просто проглатывал и сразу все переваривал, понимаете, вот этот секрет был. У него в животе ничего не осталось, переваривал сразу же. Не знаю, как это происходит. Так что пример Агасти не такой уж и великий. У нас в Исконе тоже происходят чудеса. Я не раз только сказал, его звали Вишну, Дас. Он сказал, Вишну, такой маленький желудок и такой большой поднос. Как это вообще? Как это? Он даже не вздувался живот у него. Я честно говорю, мы все даже вот его исследовали, потом трогали, там надавливали. Где все это? Вот куда все делось? Непонятно. Он прогласил целый поднос в гору. И где все? Непонятно где. Ситха мистическая. Так что повторяйте Харе Кришна, ситха. Ну, на Перу мы все мистики. Если хороший пир, то ситхи проявляются автоматически просто. Кто больше мистик? Тот, кто раздает, или тот, кто ест? Они на равном уровне. Они очень связаны. Сколько вы сидите, зависит от того, кто раздает. Правда? И что вы сидите, тоже зависит от того, кто раздает. Не от пищи, а от раздатчика зависит. Если раздатчик жадничает, то вы много не сидите, вы почувствуете. У вас блок наступит, вы не захотите больше есть. А если раздатчик на самом деле вас хочет накормить от души, вы сидите гору. И даже не почувствуете ничего. Я терпеть не мог, знаете, одну вещь. Вот просто даже смотреть не мог в Индии на это. Потому что там в Индии, когда вы приезжаете, вы еще немножко можете заболеть, переесть, там, в общем, все вкусы меняются, да, запах апельсина, например, может затошнить. Вот со мной такое случилось, все смешалось в моих чувствах. И когда раздавали шаг зеленый, такой скользкий зеленый, знаете, такой тянущийся, такая зелень, вот как этот палас. Вот. Я просто вот глаза закрывал, говорю, нет, не надо, только не этот шаг. И тут мы на парикраме, и саньяси стали раздавать, представьте. И мой гуру Махарадж тоже взял ведро шака этого, большую такую поварёшку. И ко всем подходит, шаг. И все, как знаете, такие, да. Хотя никому этот шаг не нужен был. Он мне только не шаг. Он ко мне подошел, шаг, я говорю, да. И он взял полную поварёшку, шлёп. И я съел эту всю поварёшку, представьте, эту шага. И с тех пор он мне нравится. Но все-таки желания могут меняться как-то, видите, у человека. Это удивительно, когда мы встречаем преданных, в которых чистые желания, мы начинаем общаться, и у нас все меняется. Мы чувствуем отвращение к собственным желаниям. Это очень важный момент. К собственным, ну, какие-то мои желания уже не очень высокие, не какие-то низкие, когда я стыжусь, мне уже неприятно все это. Значит, очищение. Итак, мы чувствуем некое такое отвращение к материальной природе эгоистической. И мы чувствуем любовь, которая хочет действовать бескорыстно. Вот так меняется, трансформируется в общении с преданными. Вот в этом процессе воспевания, повторения, принятия просада, поклонения божествам, служения. Так постепенно все желания изменятся. И мы даже не заметим, как это происходит. Мы даже не заметим, как это произойдет. Просто в какой-то момент мы почувствуем, что Кроме желания Кришны, служить Кришне ничего не осталось, а ничего и не нужно. Беспокоиться больше не о чем. Хари Кришна. Вот несколько вопросов, и будет пир. Можете побрить голову, и Кришна будет доволен. Я шучу, я не знаю, будет он доволен, нет? Но преданный точно будет доволен. Это шутка, я Прабхупада так шучил с женщинами иногда. Говорит, побрейте голову, учеников послали, пусть побреет голову. Нет, женщина не бреет голову. Но если Господь наказывает, как вы говорите, значит, уже заинтересовался. Уже неплохо. Тем более, столько лет интересуется вами.
Что она
сделала? Хорошо, хорошо, я вам скажу. Но вы сделаете это?
Сделаю.
Вам нужно поехать в Святую Дхаму с преданными. Вы же не были еще там ни разу. Надо поехать туда. То, что вы поймете здесь за долгие годы, это вы поймете за несколько дней. Если хотите ускорить свой процесс духовный, поезжайте с преданными в Святую Дхаму, в Вриндаван Дхаму, в Майяпур Дхаму. Это на самом деле помогает.
Грубо говоря, правильно ли фильтровать свои желания по жизни и оставлять те, которые действительно связаны со служением Кришне? И оставлять их именно как какие-то пункты служения? Семья, там, цели какие-то в жизни, которые ну, по природе твоей хочется исполнять? И эти желания связывать с служением.
Семья — это означает, что там есть общие желания. Идеальная семья, когда там одно желание есть у всех. Служение. Если не так, то, конечно, это нужно как-то отрегулировать по-другому. У семьи есть свои желания, а у меня, может быть, другие желания. Тогда нужно уделить время тому и другому, успевать то и другое. Но если это настоящая семья, духовная семья, то там одно желание. Все в одном ключе. Пожалуйста.
Это Кришна Махарадж. Примите мой вопрос. Я общался с одной преданной, у нас возник вопрос по поводу материальных желаний. Я пытался ей объяснить, что это путь никуда. Она не полемизировала со мной. Выдумала такой контраргумент. Может быть, вы поможете мне, ей, в дальнейшем ответить. Хорошо говорить об отказе от материальных желаний тех, у кого нет материальных проблем. У меня нет денег, поэтому я их хочу, чтобы они у меня были. Я говорю, ну так, если нет денег, значит, делай что-нибудь другое, делай что-то. Но я не могу ничего пожертвовать. Ему. У меня семья, муж, который без работы, у меня плохая работа. Поэтому я хочу конкретно, чтобы у меня были хорошие жилищные условия, чтобы у меня муж хорошо зарабатывал, и это мое материальное желание. Когда у меня не будет проблем платить за газ, за свет, не знать, что водить ребенка в школу, не знать, что купить покушать, тогда у меня ум будет спокоен, она говорит, и я смогу нормально служить Кришне. Вот такая полемика. Действительно ли может быть это желание материальным, если она находится в состоянии беспокойства от обычных рядовых бытовых проблем? Может быть, это желание ее материальное, иметь деньги, ну, в данном случае комфорт, обустроить свою собственную, или это желание нематериальное, потому что она в любом случае не отказывается служить Кришне. Просто сейчас такая ситуация, когда ей фактически ну, трудно что-то купить даже для себя.
Очень хорошо. Мы поддерживаем эту точку зрения. Да, потому что артха необходима. Это одна из ценностей цивилизации. Артха, экономика. База материальная должна быть какая-то. Но если мы хотим получить артху, откуда мы возьмем ее? То есть мы согласны с ней. Не нужно ей нищенствовать, не нужно вот ей иметь какие-то проблемы острые материальные. Потому что она не может думать о Боге, не может умиротвориться. Человек на таком уровне, что он зависим. Ей нужны хорошие условия, лучшие условия. Но откуда берется артха? Вопрос. Из дхармы. Из дхармы. Поэтому в любом случае она должна следовать религиозной практике, духовной практике. Прежде чем что-то изменится. И это нужно заслужить. Заслуги нужны. То есть человек теряет заслуги, поэтому теряет богатство, скажем, теряет здоровье. Получает заслуги, возвращается здоровье, возвращается богатство. Поэтому нужно объяснить просто закон, как получить это богатство, как получить то, что она хочет. Это естественное желание большинства людей — жить нормально, не бедствуя никак. Но как? Цивилизованно через дхарму.
А что принесет быстрее плоды? Выполнение предписанных обязанностей в преданном служении или правильное понимание закона пожертвований? Ну, как мы классически понимаем, должно место, должно личности. Если человек уже понимает, что он должен что-то делать, но она 10 лет, кто-то из нас 15 лет, регулярно исполняет предписанные обязанности, харму, как вы говорите, а вот и не там, как у Сосакова Щедрина. Существует другой метод, закон пожертвований. Ну, в любой практике религиозной есть закон пожертвований. Может быть, здесь было бы уместно, чтобы она жертвовала что-то для Кришны, ну, не она, вот, любовь, сразу человек, абстрагируемся от нее. И это принесет быстрее, когда ты больше отдаешь, Кришна больше дает.
Это
монотонная практика.
Это нормально, нормально. Но здесь как бы есть один секрет. Если даже ее сейчас настроить на пожертвование, это хороший метод, но ей нужно объяснить саму суть, прежде чем она займется этой практикой пожертвований. И многим из нас нужно сначала суть понять, прежде чем что-то должны жертвовать. А суть заключается в том, что это будет воз и ныне там, вот она действует, скажем, совершает духовную практику, а воз и ныне там. Это будет до той поры, пока она не освободится от ложного эго. Например, Прабхупада спросили, что делать человеку, у которого, ну, нет средств, он идет воровать? Как на это Бог смотрит вообще? Ну вот он нищий, у него нуждается в деньгах, и вот он идет, поэтому ворует. Есть причина. На что Прабхупада ответил, но богатый тоже нуждается в деньгах. Все нуждаются в деньгах. Это вопрос ложного эго. Это вопрос отождествления. Я бедный. Я служу Кришне, до сих пор я не получил то, что я хотел. Я все еще бедный. Эта позиция не изменит ее. Она никогда не разбогатеет с такой позицией. Но пока, когда она сводится от ложного эго, вот тогда к ней придет желаемое само по себе. То есть наша это суть духовная — освободиться от ложных представлений. Главное вот в этом процессе яги освободиться от ложных представлений. То есть не мое, тебе, для тебя, с любовью. С любовью это делать. И когда человек с любовью что-то делает, его сердце любовью наполняется. И эта любовь притягивает к нему все самое лучшее, само по себе. То, что к нему должно прийти. Это заслуга называется. Любовь — это заслуга большая, умение любить. И так есть преданные, которые занимаются практикой 10 лет, 15 лет с таким сознанием. И в жизни ничего не меняется, пока их ложное эго не сокрушится. Ложное — это самый твердый элемент, говорит, самый прочный элемент.
Как же тогда обещание Кришны, когда она говорит о четырех типах людей, которые приходят к нему, один из тех, ну, помимо благочестивого рождения и так далее, тех, кто ищет славы, почести и богатства. Кришна сам декларирует, вы этого хотите, я вам это дам.
Таких людей нужно настраивать на терпение и смирение, и они все равно получат, что хотят. И очень быстро. Их просто нужно настраивать на смирение и терпение. Проповедовать.
Опять функция ложного эго.
Да.
Их я дам.
Успокаивать.
Мне ложное эго, я вам то, что вы хотели.
Успокаивать. То есть мы согласны, нужно это, нужно. Но давай потерпим, давай вот смиренно продолжим это служение. Вот давай так сделаем. Как каша из топора. Ну ничего нет. Ну только топор. А вот если туда крупы, уже лучше. Ну давай крупы, раз дело пошло так. Ну и человек постепенно начинает что-то отдавать же Кришне таким путем. Смирение, терпение, и в конце концов он удивляется. Плод совсем другой. Гораздо лучше, чем я и хотел вообще. Как Рукмини говорит, кто видел тебя, Кришна, разве какая-то женщина видит тебя, которая видела тебя, разве захочет какого-то другого мужа? который состоит из костей, кожи и усов. Да разве, говорит, кто, какая женщина, которая видела тебя, захочет сделать такой выбор? Ну да, мы берем опять же этот высокий уровень, но суть, что смирение, терпение, ответ там. Это есть истинная дхарма. Как мы ее выполняем, эту дхарму? Богу не нужны ее жертвы, о которых она мечтает. Им нужна любовь. В чем сила зависти? Как она заползает в опыт? В опытному преданному сторону. К опытному. Как зависть заползает к опытному старому преданному. Почему даже опытные каништа атикари порой часто склонны к зависти, богатству духовному и материальному также. Неужели годы их аскезы прошли для них даром? Или они не работали над своим служением? Им можно посострадать, или как им исправиться? Созвучная тема, да, то, что мы сейчас говорим? Опытные, конечно, атикари тут названы такие. Есть просто, конечно, такие опытные, конечно, атикари. Обусловленные за материалы, конечно, атикари такие. Которые с этой позиции уже не сойдут. Они, знаете, корни пустили. Конечно, атикари. Бойтесь обусловиться. Конечно, атикари, нельзя оставаться долго на этой платформе. Это проблема. Вся проблема религии — это, конечно, атикари, любой религии. И когда их становится большинство, в религии хаос. Нужно как можно быстрее мадхьяма подниматься дальше, идти дальше. Ну и с другой стороны, вот я бы хотел сказать кое-что об этом чисто психологически. Это опыт, это не шастры сейчас будут. Шастры говорят, конечно, матьяма, утама, ну и там сами все увидите, идите. Вот есть гуру, общаетесь, поддерживаете энтузиазм, веру, ну и все, увидите сами. Но когда вы увидите это, вы снова задумаетесь, идти ли дальше вообще. То есть это непростая, вот это непростая вещь. Переход от конечно к матьяма-трикари не совсем простой. Я бы сказал, совсем непростой. К матьяма-трикари. Переходный как бы возраст. Вот это вот сложный момент. Настолько сложно, что человек снова возвращается к каништатикаре, где надежный. Пытается и снова возвращается к каништатикаре. Пытается и снова возвращается к каништатикаре. На самом деле нам необходимо общаться с уттама-атикаре каждый день. Книги читать каждый день, чтобы Прабхупада. Нам нужно общаться с Кришной каждый день. Внимательно повторяю его святые имена. И вот так можно стать быстрым матьяма-трикари. И рассказывать всем об этом, как это хорошо, это, что это нужно делать. Вот и все матьяма-трикари. Но как только мы начинаем думать, а как же я? Возвратно, рецидив. Это будет такое. Мы посвящаем годы жизни, а потом, а подожди, а как же я? Один преданный так ушел в сознание Кришны. К нему подошла одна знакомая журналистка, они учились вместе с ним в институте, он тоже журналист. На журналистике. Который увидел его через 8 или 9 лет духовной практики. Сказал: Андрей, ты что? Ты что, кришнин, что ли? Правда, да ты такой талантливый журналист, подожди, ты в институте, все о тебе знали, ты такое писал, ты такое делал, а сейчас чем занимаешься? Он говорит: сейчас я мантру повторяю, вот хожу, проповедую, и там просад, программы. Она: да, ты такое променял на вот эти одежды, вот этот твой вид лысый. Ты стал невзрачный, невидный, вообще ты потерял все, что ты имел. Скажи, вот что ты сейчас умеешь делать? Вот ты 8 лет, да, 8 лет ты практикуешь. Ну и что ты имеешь, скажи? И до него вдруг дошло, что он ничего не имеет. И он ушел в сознание Кришны. Это не рецидив. А как же я? Есть другой момент. Я особенно хотел бы сказать это моим ученикам. Мы говорим: проповедь распространения. Но некоторые ученики почему-то думают, что проповедь — это какие-то большие программы. Какое-то, знаете, высокое такое сидение. И оттуда вот всем сразу давать сознание Кришны. А все будут с фотоаппаратами, с кинокамеры, с интервью уходить. Это чушь. Это не самое главное. Кто-то это может делать, пусть делает. Это не главное. Общайтесь, проповедуйте, любите людей. Отдавайте им любовь к Богу, который у вас есть. Вы будете счастливы, безмерно счастливы будете. Вот что ожидается от нас. Любовь ожидается от нас, а не какие-то масштабные действия крутые. А там посмотрим, возможно, кто-то будет так тоже делать. Это не имеет значения большого. Мы должны научиться маленькие, но очень хорошие вещи. И вы увидите, этого достаточно, чтобы быть счастливым человеком. Сына не пришли. Это и есть Матхьяма Тикари. Почему точно Матхьяма Тикари проповедует всему миру? Не обязательно. Не обязательно. Может общаться с людьми. Одного из самых лучших проповедников, который встречал в своей жизни, это был Анантошанти Прабху. Я это никогда не забуду, его проповедь. Но это не была никакая проповедь. Он просто сидел и разговаривал с людьми. И через 2 часа там были все, кто мог просто собраться, там все слушали каждое его слово. А он просто разговаривал. Какие-то вопросы, что-то еще о себе, чуть-чуть о Кришне, там какие-то вопросы. И все это удивительно, такую картину сплеталось, потрясающую трансцендентную картину. Он недавно ушел, поэтому я вспомнил, он оставил тело на днях в Москве. Ушел из жизни. Он мог сидеть на одном месте по 8-12 часов проповедовать. Ну, там снимали нелегально какие-то подвалы для него в те советские времена. Он там садился и 8-9 или 12 часов садился и просто говорил. Люди приходили, уходили, кто-то ел, кто-то засыпал, спал, отдыхал, тут снова. Он просто продолжал вот так вот с людьми разговаривать. Когда я его встретил, он даже не знал, что такое класс, этот порядок, как это все вот санскрит произносить там или прямадхава никогда. Есть порядок, стандарт какой-то. Он вообще не знал ничего эти вещи. Он просто говорил Бхагаватам, начинал читать, общаться сразу с людьми. Он сразу входил в какие-то отношения. Это было завораживающее чудо какое-то. От него свет исходил, сияние просто какое-то. Такая любовь к Прабхупаде. Потом это изменилось, но я хочу сказать об этой стороне удивительной, которую я вот увидел в нем. То есть мне просто посчастливилось увидеть эту любовь. Еще до моей инициации меня шокировала любовь к Прабхупаде именно. И как он общается с людьми. Я иду там где-то по Невскому проспекту, его встречаю случайно на улице. Я уже не знаю, куда шел, но я с ним 3 часа простоял. Я неофит, не инициированный, он уже такой человек, и он мне уделяет внимание, понимаете? Он уделяет мне внимание, все мои тревоги, догадывается, открывает, слушает, отвечает. Он так общался, это такое искусство. Вот это я называю проповедью. Мне просто какое-то шоу, знаете, выдать тут что-то такое вот. Кришна в сердце каждого. Нам не нужны какие-то уж большие масштабы, нам нужно качество отношений. И тогда, занимаясь преданным служением, будем счастливы, понимаете? Даже если мы эти планы наши вот материальные не исполнились, не важно, что мы внутри будем счастливы. Кришна будет доволен этим. И так это внутренний процесс. И для этого нужны какие-то средства? Деньги нужны? Что-то еще? Ничего не нужно. Вообще ничего не нужно, кроме желания. И что же? Страх общаться есть у всех практически. Вот это мы боимся. Мы боимся общаться с людьми. Вот в чем проблема заключена. Вот она, собака зарыта. Мы боимся людей, люди боятся нас. Страх личности. Лучше имперсональный. Нужно об этом подумать. Шла Прабхупада ки джай.